Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Мир всем, кто слушает программу «Ключ разумения». У микрофона Александр Елопов. Я не знаю вашего личного отношения к православной церкви, может быть, вы даже считаете себя атеистами, но я уверен, что у большинства наших нынешних слушателей в жизни был опыт, ну, хотя бы однократный опыт молитв. Я думаю, что большинство из вас хоть раз в жизни пытались помолиться. Вопрос кому, вопрос зачем, вопрос насколько правильно. Сегодня с очередным гостем программы «Ключ разумения» я поговорю о том, какую роль молитва играет в жизни христианина. Что такое христианская молитва? А вы попробуйте сопоставить это то, что было у вас. Сравните. А вдруг, даже если вы ни разу не молились, вдруг вам захочется или вдруг мы вас заранее разубедим. Хочу представить гостя нашей нынешней программы, священника Павла Седько. Здравствуйте, отец Павел.
Добрый день, Александр Петрович. Добрый день, наши радиослушатели.
Отец Павел, вы в каком храме служите?
Я служу в храме в честь Божьей Матери, ее чудотворной иконы «Всех скорбящих радость». Находится на улице Якубова, 1Б.
Угу. Да, в здании бывшего давным-давно закрытого детского садика. Да, кстати, на базе этого храма действуют наши гомельские епархиальные библейско-богословские курсы. Я на этих курсах преподаю уже достаточно давно лиговедение. И вы, отец Павел, преподаете на этих курсах?
Нет, не преподаю.
А, вы учились на этих курсах?
Учился, да.
И я вас учил?
Да, да.
Видите, как так много у нас общего. В том числе то, что мы являемся православными христианами, и мы-то с вами молимся. Вы священник, вы тем более молитесь. Вы каждый день служите в церкви, я имею в виду?
Нет, в церкви у нас богослужение не каждый день совершается. Вот, но молится христианин каждый день.
Угу. Ну. А вот скажите, отец Павел, вы можете представить ситуацию, когда христианин, вот есть человек, он считает себя христианином, искренне, убежденно, скажет, что ты не христианин, обидится, но при этом человек не молится. Вы такую ситуацию можете представить?
Нет, я думаю, что нет.
А почему?
Если мы, как христиане, безусловно, и других людей тоже оцениваем как христиан, то мы подразумеваем, соответственно, что собой человек представляет. Угу. И понять, что христианин в неком идеальном таком выражении, или, по крайней мере, стремящийся к этому идеалу, лишен молитвы, я думаю, невозможно. Либо человек ошибается, либо человек по-иному это все представляет. Вот.
Для вас что такое молитва? Вот как объяснить человеку? Может быть, некоторые наши радиослушатели думают про себя, что они ни разу не молились. А вы тут объясните, что такое молитва. Они скажут, ба, так это же было.
Наверное, нужно начать с какого-то личного опыта, да, чтобы не влезать в какие-то глубокие богословские рассуждения. Наверное, этот опыт, как вы говорите, у многих людей есть, даже тех, кто себя не представляет или не называют христианами. Вот. И, конечно же, это всегда, в моем случае, это детский опыт, когда мне предложили произнести какую-то молитву. Так, например, как в Евангелии мы вспоминаем учеников Христа, которые тоже с таким же вопросом как бы подошли. Говорят, научи нас молиться. Странное дело, ведь они уже были изначально религиозными людьми, и наверняка опыт молитвы у них был. И тут они задают вопрос, как же нам молиться? И слышат всеми известную молитву «Отче наш». Вот и в моей жизни тоже это была первая молитва, которую я, наверное, произносил, осознавая, что это молитва. Угу. Понимая, что вот это молитва, или открывая там молитва слов. Ты открываешь молитву слов, наверняка ты там столкнешься с молитвами. Если ты их будешь читать, наверняка ты будешь предполагать, что ты молишься. Вот.
Так что такое молитва? Чем молитва отличается от какого-то другого текста, где упоминается слово «Бог»? Вот я открываю богословскую книжку, там во многих местах написано «Бог, Бог, Бог». Я последние дни читаю книгу из серии «Страдающее средневековье». Книга так и называется «Страдающее средневековье. Парадоксы христианской историографии, иконографии». Вот там много где написано слово «Бог», но эта книга не сборник молитв.
Наверное, если давать опять на определение, не опираясь на какой-то только лишь свой опыт, то это, конечно же, общение, общение с Богом. Mm. Если ты христианин, значит, для тебя есть Бог, которого ты, соответственно, понимаешь. Бог, Троица, Господь Иисус Христос, и ты к Нему обращаешься, ты с Ним общаешься. Для меня, наверное, ближе всего всегда были образы житейские. Трудно себе представить, скажем, друзей, которые не общаются друг с другом. Или даже не знают о существовании друг друга. Или то же самое представить себе семью, в которой супруги сомневаются в существовании друг друга или не имеют какого-то общения. Хотя бы любого. Поэтому для меня это прежде всего общение с Богом, которого ты веришь, которого ты исповедуешь. И
А чем молитва отличается от магического заклинания? Вот в атеистической литературе, особенно литературе старой, советского происхождения, довольно часто молитва, христианская молитва, сближалась с магическим заклинанием. Для нас молитвы, обращенные к Богу, такие как молитва «Отче наш, иже на небесех» или другие молитвы, это магия. Мы заклинаем Бога, к которому обращаемся?
Конечно же, нет. Опять-таки, начиная с того, что человек свободен, и Бог призывает человека свободным отношением, а значит, и человек ничего не может требовать от Бога. Или подразумевать, что, исполнив что-то, Бог, безусловно, исполнит его прошение. Потому что это вот это самое живое общение, живые отношения, которые не подразумевают насилие с обеих сторон.
Бог есть любовь, и Бог ценит человеческую свободу, и человек по образу Божьему созданный тоже признает за Богом свободу, свободу в общении. Поэтому христианин, когда молится, он о чем-то просит Бога, за что-то Бога благодарит, восхваляет Бога, но он Богу не приказывает. Человек, который практикует магию, пытается смотреть на Бога сверху вниз и дает Богу указания, что тебе, Бог, для меня надо делать. Это вот та позиция, от которой настоящие христиане уходят. Уважаемые радиослушатели, сейчас в моей беседе с отцом Павлом наступит небольшой перерыв. Соберитесь с мыслями. После этого перерыва я сообщу телефон прямого эфира, и, может быть, вы захотите что-то рассказать и спросить, что-то связанное с молитвой.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. Напротив меня в студии сидит священник Павел Седько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Наши голоса, мой голос и голос отца Павла, вы слышите в прямом эфире. Вы можете, кстати, нашу беседу разбавить своими вопросами, замечаниями, предложениями, комментариями. Вы можете написать на Вайбер по номеру, внимание, я повторяю номер, 29-34-11-34-8. 29-34-11-34-8. Вдруг и вы захотите рассказать о своем собственном опыте молитвы или задать какой-то вопрос, связанный с молитвой. Отец Павел, я вот сразу не предупредил наших радиослушателей. Вы сегодня впервые оказались в гостях у программы «Ключ разумения», и вообще, наверное, это ваш первый опыт выступления на радио.
Да, это точно.
Вот, и я думаю, что у вас есть та же самая психологическая проблема, которая на самом деле есть у меня, просто я... Ну, научился ее скрывать, маскировать, хотя на самом деле она у меня осталась. Я уже достаточно давно являюсь ведущим радиопрограммы «Ключ разумения». Давно существует наша программа, правда, долгое время она не выходила, а потом вот вернулась в прошлом году. вернулась в прямой эфир. Да, так вот для меня одна из самых больших проблем, связанная с этой программой, заключается в том, что я обращаюсь к людям, которых я не вижу. Я не могу посмотреть им в глаза. Я не знаю, сколько их на самом деле. То ли 100, то ли 5000. Я не знаю, чем они занимаются. Может, в это время они смеются надо мной. А я вот говорю, все, что я вижу, микрофон, вот вас вижу напротив. Слава Богу, вас я вижу напротив. Я могу к вам обратиться, могу вас потрогать, вы меня можете потрогать. Мы существуем, слава Богу, аллилуйя. Но вот, возвращаясь к теме, которую мы осуждаем, теме молитва, я представляю, что для очень многих людей существует и та сложность, что они никак не могут всерьез отнестись к тому, что Богу можно и нужно молиться. Ведь мы же его не видим. Мы не можем его потрогать, так мы можем потрогать и увидеть друг друга. И вот ты говоришь, ты бросаешь слова, и вот невольно наползает мысль в пустоту. В пустоту ты говоришь: «Господи, имя тебе любовь. Не отвергни меня заблуждающегося. Господи, имя тебе сила. Укрепи меня изнемогающего и падающего. Господи, имя тебе свет. Просвети мою душу, омраченную житейскими страстями». Я сейчас произношу одну из моих любимых молитв, молитву святого праведного Иоанна Кронштадтского. Но вот кто-то слушает сейчас эти слова и думает: мужчина дурака валяет. Он беседует с пустотой. Вот откуда у вас, отец Павел, уверенность, что в той пустоте, к которой вы обращаетесь, на самом деле кто-то есть, и кто-то вас, меня слышит?
Это, наверное, опыт, который есть. И в большинстве своем это опыт, который, наверное, нельзя другим людям настолько очевидно и внятно транслировать, чтобы они тебе поверили. И в этом, мне кажется, заключается вот очень важный момент того, что молитва и общение с Богом всегда личные. И это всегда личный отклик Бога на то, что ты к Нему обращаешь. И чаще всего, почему я говорю чаще всего, всегда Господь, слыша, откликается на твои молитвы, твои прошения, вопросы. Другое дело, что мы не всегда можем или, наверное, не всегда хотим этот ответ услышать. Вот. Но для большинства людей, я думаю, что поводом для молитвы в том числе является и предыдущий опыт отклика, получение ответа на эту молитву. Вот в жизни, например, моей семьи. Всегда для родителей есть проблема, как научить детей молиться. Вот я вспоминал про себя в детстве и даю себе сейчас отчет, что в детстве я наверняка молитву произносил как очередное стихотворение. Перед иконами или как-то иначе, там, перед едой или еще что-то. Но для меня, наверное, это было... Вот очередное стихотворение, может быть, не очень складное когда-то, но я его произносил, потому что мне так сказали. Нужно это сделать. И наверняка даже не ждал какого-то отклика. И если наверняка это будет продолжаться много-много раз, например, как ваш опыт ведения этой передачи, несмотря на то, что всегда есть волнение, но с опытом это становится... не так болезненно или не так очевидно. Вот. Но вот с моей дочкой такой случай произошел. Мама наша отправилась в какую-то важную поездку. Нужно было многое успеть, многое сделать. Сложные обстоятельства были. И она поехала с просьбой, как-то ее молитвенно поддержать. Я к дочке обращаюсь, говорю: ты же маму любишь? Люблю. Давай за маму помолимся. Она очень засмущалась. И, в общем, я ей предложил какую-то небольшую молитвенную формулу, которую бы она могла произнести. Подталкивая, уже она была в таком возрасте, когда осознавала, что, зачем она это делает. к кому она обращается и чего, собственно, ожидаем в просьбе. Так мы помолились, и, собственно, она забыла о том, что мы вообще делали. Потому что ребенок отвлекается, игра. Но когда супруга вернулась, вся сияющая, сказала, что все успело, все, что нужно, получилось, просто невероятно. Я ее слегка толкнул в плечо, ничего не говоря, и увидел на ее лице улыбку.
На лице дочери.
Да. Которая, наверное, как мне кажется, в этот момент получила какой-то опыт молитвы и этого отклика на свое прошение от Бога. Но ведь нередко, я понимаю ваш вопрос, нередко у людей бывает так, что этого отклика они не понимают. Есть немало и художественных произведений, которые описывают эти ситуации, когда человек вопрошает, когда он находится в глубокой нужде, но как будто бы отклика от Бога не слышит.
Я молился, молился, а хорошей работы у меня так и не появилось. Я молилась, молилась, а сын пить не перестал. Я молилась, молилась, а толкового парня, который взял бы меня замуж, на горизонте не просматривается. И о чем я могу подумать? Слушайте, я поставил вопрос, жгучий вопрос. И я с этим жгучим вопросом сейчас предлагаю и нам уйти на небольшой перерыв, потому что я аж закипать начинаю. И нашим радиослушателям дать возможность перевести дух, собраться с мыслями, задать нам вопросы. Кстати, первый вопрос к нам уже поступил. Я его озвучу после перерыва. Оставайтесь с нами.
Ключ разумения. Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях нашей программы сегодня священник Павел Седько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. С отцом Павлом мы говорим сегодня о молитве. Я уверен, что у большинства наших слушателей был в жизни опыт молитвы. Можете сравнить то, что было у вас, с тем, о чем говорим мы. Перед тем, как уйти на, хочется сказать, перемену, я с некоторых пор в школе работаю. Да, так вот, прежде чем уйти в нашу музыкальную перемену, я задал отцу Павлу вопрос, о чем думать человеку, который молится Богу, но не видит плодов своей молитвы. О чем-то Бога просит, а то, о чем он просит, не получает. О чем думать такому человеку, отец Павел?
Ну, прежде всего, человеку нужно думать о том, что у него уже есть отношения с Богом, если он к нему обращается. Это самое важное, потому что, опять-таки, опыт человеческих отношений, когда, скажем, у родителей маленькие дети, и детям ничего особенно не скажешь. И дети не всегда могут отреагировать на то, что им предлагают родители, но, тем не менее, их отношения как-то выстраиваются. Дети взрослеют, и это общение становится более внятным, понятным. Но если это общение прекращается, то и отклика никакого не можно услышать. И даже понять, какой же вопрос нужно задать, или как его задать, чтобы он был услышан без знания того, к кому ты его обращаешь, тоже невозможно.
Поэтому, как говорил Иоанн Лесвичник, что самое главное приобретение молитвы – это сама молитва. И, может быть, Бог потому порой медлит с тем, чтобы осуществить просьбу человека, что он хотел бы, чтобы молитва продолжилась, чтобы человек ее не оставил слишком рано, чтобы он получил и другие плоды этой молитвы, среди которых, прежде всего, любовь к Богу. Вообще, если говорить о любви, любовь сама по себе самоценна. А то, что жена еще обед приготовила или муж сантехнику новую поставил, это все вторично, третично и четвертично по отношению к тому, что они друг друга прежде всего любят.
Да, вы вспомнили и о каких-то... вспоминали и о языческих формах там, молитвы. и обращение к неким божествам, это всегда требование или использование Бога или божество как инструмент. И перенеся, а для меня образ духовности отчасти является в нашей жизни. Во-первых, наша жизнь, она не лишена духовности, как бы мы ни воспринимали ее. И во многом я считаю, что это такая проекция духовной жизни и реальности этой духовной жизни. И вот те же отношения в семье между родителями и детьми, но к Богу мы ведь тоже обращаемся как к Отцу Небесному. Если ребенок просит чего-то, что ему заведомо повредит, вряд ли родитель позволит себе ребенку прикоснуться к оголенным электрическим проводам, зная, что с ним это произойдет, даже если он сильно настаивает на этом. Поэтому бывает, что человек не может правильно сформулировать во всех понятиях то, что он просит, то, что он обращает к Богу.
Или не видит всех последствий своей просьбы. То есть ты просишь, но сверху-то виднее, что тебе на самом деле это не надо, тебе это повредит. Вы это имеете в виду?
И это тоже. Угу. Вот. Хотя в учениях святых людей есть такая мысль о том, что не бойтесь быть дерзновенными в обращении к Богу, бойтесь быть неискренними. И в этом смысле, даже если человек не до конца может правильно понять, что ему важно, но искренне обращаясь к Богу, этого просит, но не настаивает, а именно просит. Говоря, как часто мы употребляем: «Господи, я хочу этого, но да будет воля Твоя». Mm-hmm. То есть я хотел бы это, мои планы таковы, но если ты вдруг считаешь, что это не совсем верно, то будет, да будет воля Твоя, не моя. Mm-hmm. В этом смысле, даже если прошение недостаточно правильное, Господь сможет человеку объяснить это, показать и возможные последствия этих просьб. Так, например, и много примеров из жизни людей было, когда, ну вот, кажется, Борис Александрович Ганага такой случай вспоминает для детей, когда мальчик попросил у Бога, чтобы его одноклассник получил двойку. И сильно, искренне просил у него, чтобы он эту двойку получил. И когда, по его мнению, вот уже его одноклассника вызвали, и тот не мог ответить, учитель внезапно обратился к самому просителю, автору этих молитв, с просьбой помочь его однокласснику, который не справляется с поставленной задачей. И он, к сожалению, тоже не смог справиться с этой поставленной задачей, и в итоге получил сам двойку, о которой молил для своего одноклассника. Поэтому, я думаю, Господь, несмотря на неумелость наших молитв, или, может быть, даже нелепость этих молитв, при искреннем обращении сможет их исправить.
А мне вот, пока я вас слушал, я еще раз подумал, что из многих молитв, которые я знаю, мне больше всего нравится молитва, которая в моем молитвословии называется молитва святителя Филарета Дроздова. Там есть такие слова: «Господи, не знаю, о чем просить у Тебя. Ты один знаешь, что мне потребно. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели. Низложи и подними меня». То есть сделай не то, как я прошу, а сделай как правильно, как мне нужно. Сверху действительно виднее. Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, мы с отцом Павлом говорим сейчас в прямом эфире. Я повторю, телефон прямого эфира. Вы можете по этому номеру нам отправить сообщение на Viber 29-34-11-34-8. У нас уже два вопроса есть. Так, и звукорежиссер показывает, что не так много времени осталось до перерыва. Давайте так, сейчас будет перерыв. Вы послушаете музыку, соберетесь с мыслями. Может быть, у нас добавится еще третий вопрос. И вот оставшаяся часть нашей беседы с отцом Павлом, мы будем отвечать на ваши вопросы. Ну что ж, послушайте, пожалуйста, музыку.
Ключ разумения.
Так. У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится священник Павел Сидько, который служит в Гомельском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Кстати, на базе этого храма действуют библейско-богословские курсы Гомельской православной епархии. И если вас заинтересовала наша программа «Ключ разумения» настолько, что вам кажется, что можно было бы еще о чем-то поговорить, что-то узнать, задать какие-то вопросы, послушайте, программа есть и нет ее. Вот каждый четверг мы появляемся. Да, в течение менее чем часа мы с вами общаемся. Если вопросы остаются, вопросы, которые касаются Бога, церкви, веры, христианской жизни, вы с этими вопросами можете прийти к нам на библейско-богословские курсы. Ну вот пару вопросов, отец Павел, пару вопросов от тех, кто нас сегодня слушает, я вам сейчас передам. Вопрос первый, который мы получили от радиослушателя Максима. Максим спрашивает, а возможно ли молитва без слов?
Конечно, возможно. Это вопрос о формах молитвы. Даже если отталкиваться только лишь от нашего жизненного опыта и тех ограничений, которые существуют у человека, понятно, что молитва верующего христианина, лишенного возможностей выражать эту молитву словами, безусловно, будет и будет существовать. И в Священном Писании, например, один из таких ярких примеров, когда пророк Моисей извел народ из египетского рабства, и они оказались на берегу Черного моря. И уже опасность настигающего фараона была велика. Наверняка это была очень тяжелая, эмоциональная ситуация, в особенности для Моисея, не только для народа, который стал роптать. И в Священном Писании сказано, не сказано, что Моисей что-то говорил, обращал к Богу в словесной форме, но слышен ответ Бога: «Почему ты вопиешь ко мне? С чего ты вопиешь? Почему ты не веришь мне, не доверился мне до конца? Почему ты вопиешь мне?» Наверняка это было какое-то вопияние совершенно невербальное, не выраженное в словесных формулах, но это было, вот как мы говорим, порой сердечное вопияние к Богу, мысленная молитва или молитва, которая не выражена в словах. Поэтому я думаю, что это возможно. Да, равно как и всякая молитва, возможно в разных формах. Также, mm-hmm. Если это общение, если это живые отношения с Богом, то они наверняка не выражаются только лишь в словах.
Mm-hmm. Да, порой люди могут и слово друг другу не молнить. Слушайте, мне вспоминается классическая сцена. Люди старшего поколения наверняка эту сцену видели и видели много-много раз. Вы уже догадались, отец Павел, это знаменитая сцена из кинофильма «17 мгновений весны», где сидит Штирлиц, весь такой советский разведчик под прикрытием, и где жена напротив в немецком ресторанчике, ее привезли для того, чтобы она за много-много лет первый раз посмотрела на своего мужа, который по работе находится в командировке во вражеской стране. Вот, и они в течение, сколько эта сцена продолжается, наверное, пару минут, они просто друг на друга смотрят. Но они смотрят так, что когда они заканчивают смотреть, остается такое сожаление, что вот их взгляды, вот все, они должны расстаться, вот смотрел бы и смотрел. Вот какая масса переживаний у них на лицах. Я думаю, это вот хорошая аналогия к тому, что вы сказали.
Да, да.
Еще один вопрос, который нам поступил, задает женщина, пишет: «Здравствуйте, уважаемый Александр Петрович и отец Павел. У вас сегодня очень интересная и нужная тема. Вот я уверена, что молитва – это что-то материальное. Ведь когда кто-то молится за тебя, это чувствуется физически, это ощущается. Если это просто слова, обращенные к Богу, то как другой человек может что-то чувствовать? Получается, когда кто-то молится за другого человека, Бог уже отвечает и посылает на того человека, за которого молится, свою благодать. Так ли это, или я ошибаюсь? Отец Павел, я даже вам этот текст протяну. Он у меня на экране телефона, потому что так вот длинно, в несколько предложений построенный вопрос, чтобы вы не запутались с ответом.
Я думаю, что этот вопрос рожден из личного опыта вопрошающего. Я не думаю, что правильно говорить, что молитва что-то материальное, но действия ее бывают очень и очень материальны. Как для
Наверное, наша слушательница, она это имела в виду, что плоды молитвы мы можем ощутить физически.
Да, в том числе, как в Евангелии мы видим молитву Господа и умножение хлебов, когда люди, так Господь впоследствии говорит, вы следуете за мной не потому, что веруете в меня, а потому что ели и насытились. То есть плоды молитвы могут быть действительно и в материальном выражении. Ну вот другая часть вопроса. Если это просто слова, обращенные к Богу, то как другой человек может что-то чувствовать? Получается, когда человек молится за другого, Господь, Бог уже отвечает и посылает на того человека, за которого молятся, свою благодать. Mm-hmm. Действительно, это, наверное, еще такой пласт молитвы, когда молитва обращена не к Богу, обращена не ради себя, а ради другого человека. И это то, к чему Господь призывает нас, потому что призывает не только любить Его, но и ближнего своего любить. А значит, и молиться за ближнего, то есть ходатайствовать перед лицом Божьим о том или ином человеке. И, конечно же, другой человек будет ощущать плоды этой молитвы, это ходатайство. Может быть, не всегда вот прямо-таки материально, потому что мы просим очень часто не о материальном. Человек просит о душевном спокойствии, человек просит об уверенности, об каком-то успехе, но это не всегда можно выразить только лишь материально. Вот. И другой человек, за которого молятся, это порой очень явно ощущает, понимает. Не уверен, что я до конца ответил на этот вопрос, но...
Собираясь на эту передачу, я перечитал некоторые избранные страницы святоотеческой литературы, посвященные молитве. В том числе я заглянул в книгу святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», где он, помимо всего прочего, отвечает на вопрос, как святые могут нас слышать. Вот. И дальше рассуждает на ту тему, почему христиане молятся друг за друга, вот, молятся в том числе за усопших, молятся, обращаясь напрямую не к самому к Богу, а к святым, которые уже завершили свой земной путь. И он говорит, что мы все пребываем, христиане, пребываем в одном духе, духе с большой буквы. Мы приезжаем к церкви с большой буквы. Церковь – Бог – человеческий организм. Церковь – это организм любви. Мы члены этого организма. Мы помогаем друг другу. Мы соболезнуем и сорадуемся друг другу. И вот на этом, утверждает святой Иоанн Кронштадтский, основана действенность молитвы, которую мы обращаем друг за друга и обращаем к людям, которые уже завершили земной путь, которые уже входят в Церковь Небесную, которые являются небесными угодниками. Мне кажется, что эти слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, они дополняют ваш ответ. Вот, я надеюсь, что радиослушательница получила то, о чем она спрашивала. И я смотрю на часы, время нашей нынешней передачи постепенно подходит к концу. Я уже не буду задавать какие-то развернутые вопросы отцу Павлу. Вот, мы встанем от этого стола с таким легким чувством недосказанности. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, не надобно все высказывать сразу. В этом есть тайна занимательности. Так что я думаю, что к теме молитва, тема эта большая, с разными разветвлениями, кустистая тема, мы еще будем возвращаться в последующих передачах. Слушайте, пожалуйста, наши радиослушатели, слушайте программу «Ключ разумения». Мы выходим каждый четверг в промежутке с 4 до 5, ближе уже к вечеру. Я по обычаю нашей программы хочу попросить отец Павел, чтобы вы благословили тех, кто сегодня нас, надеюсь, внимательно и доброжелательно выслушал.
Благословение Господне с вами, дорогие радиослушатели. Бог да благословит вас, ниспослет вам мир душевный, ниспослет вам здравие телесное. Спасибо.
Спасибо вам, отец Павел. До свидания.
Ключ разумения.